«Я не видел на балу Януша и его пассажира из жандармского. А ты?» — спросил Валера, когда они сели в коляску.
«Нет, Януш, как и ты, не великий любитель светских раутов. Наверное, они отправились спать, чтобы пораньше вылететь».
«Чёрт из два, я завтра рано встану», — сказал Валера, открывая бутылку шампанского.
В гостинице, несмотря на усталость, они долго занимались любовью. Заснули только часа в 4 утра, когда за окном было уже светло. Валера предполагал проспать до 12, а может и дольше. Однако в 10 часов их разбудил настойчивый стук в дверь. Валера наскоро натянул галифе и открыл. За дверью оказалась княгиня Шаховская. Она окинула полуобнаженного молодого человека по-женски заинтересованным взглядом и сообщила.
«Вставайте, Карпович, ваш приятель француз, если он, конечно, француз, прикончил жандармского фигариса и пустился в бега на аэроплане».
До Валеры не сразу дошло, что речь идет о Януше.
«Вот блин!» — только и смог вымолвить он, захлопывая дверь перед носом княгини.
Гостиница уже была полна полицейских чинов, хотя убийство случилось на аэродроме. Всем авиаторам предложили собраться в ресторане, чтобы совместить приятный завтрак с не слишком приятным допросом. От Заикина Валера узнал подробности происшествия. Януш и его пассажир в дворянском собрании не появлялись, хотя многие видели, как они садились в поезд до Твери. Ночью собака-сторожа, охраняющего аэродром, вдруг встревожилась. Тот снял с плеча древнюю, но вполне исправную берданку и, увлекаемый лаем, направился на другую сторону летного поля. Лай резко сменился жалобным визгом. Затем затарахтел мотор, и один из аэропланов стал выруливать на взлетную полосу. Сторож пальнул в воздух, но это преступника не остановило. Аэроплан взлетел и растворился во тьме. На месте его стоянки сторож обнаружил труп человека и свою собаку с перерезанным горлом. Несмотря на то, что никто не сомневался в виновности Януша, допросу должны были подвергнуться все авиаторы. Из сыскного отделения специально для этого приехал следователь, непримечательный человек средних лет, в видавшем виды сюртуке и таком же котелке. Он выбрал столик в самом дальнем углу ресторана и объявил. «Господа авиаторы, никоим образом не собираюсь мешать вашей трапезе. Просто, когда закончите, прошу вас подойти ко мне и ответить на пару вопросов. Обещаю, это не займет много времени».
Закончив завтрак, Валериан подошел к следователю. «Как ваше имя?» — поинтересовался тот.
«Карпович Валериан Аркадьевич».
«А, австралиец? Наслышан».
«Моя слава, судя по всему, летит впереди меня», — съязвил Валера.
«Мне прислали информацию о каждом участнике перелета. По данным полиции Санкт-Петербурга, за вами числится пьяный дебош».
Следователь одобрительно покачал головой.
«Было дело». Со вздохом не слишком искреннего стыда признался Валера.
«Затем вы устроили автомобильную аварию».
«Врезался в цирковой вагончик», — подтвердил молодой человек.
Тон следователя стал менее подозрительным. Валера еще раз убедился в правоте Акима Егоровича. «Раз пьет и дебоширит, значит, просто богатый наследничек, проматывающий папашины деньги. Человек свою доску, никакой опасности для государства не представляющий».
«Затем вы сумели в одиночку отразить нападение целой банды грабителей в поезде», — продолжил следователь.
«Мне просто повезло. Очень-очень повезло. Пуля попала в такую маленькую печатную машинку, которую я вез в подарок своей невесте. Иначе я бы тут не стоял».
«Вы смелый человек. Я бы лично на пулю не полез», — произнес следователь таким тоном, что было непонятно, восхищается он поступком Валеры или в чем-то его подозревает. «Я поговорил с вашими товарищами-авиаторами. Кое-кто из них утверждает, что вы с предполагаемым убийцей были дружны».
«Наоборот, мы враждовали», — невозмутимо ответил Валера.
«Из-за чего?»
«Из-за женщины, конечно».
«Где вы были ночью?»
«До часу в дворянском собрании на балу. Затем вместе со своей невестой поехал в гостиницу. Извозчик и гостиничная прислуга могут это подтвердить».
«Вам известно, что господин Бернар в действительности вовсе не француз, а поляк, причем разыскиваемый полицией?»
«По нему этого не скажешь», —
— уклончиво ответил Валера, смотря прямо в глаза сыщику, до тех пор, пока тот не опустил взгляд.
«Мне известно, что вы предупредили господина Бернара о слежке».
«Так сделал бы любой порядочный человек, даже по отношению к своему врагу», — бескомпромиссно заявил путешественник во времени.
Вопросы у следователя, судя по всему, кончились, и он отпустил Валеру. Они с Анисой отправились на вокзал, где девушка села на поезд до Москвы. Оттуда она должна была ехать в Минск, где была назначена очередная встреча влюбленных. Ну, конечно, если Валера туда долетит. Проводив девушку, Валера сел на дачный поезд и вскоре сошел на станции Брянцево. В 3 часа пополудни он поднял в воздух свой депердюссен и взял курс на Москву. Однако по пути он планировал сделать еще одну посадку возле удаленной от населенных пунктов железнодорожной стрелки, где время от времени открывался временной туннель в конец XVIII века. И когда это происходило, вокруг начинала твориться всякая чертовщина, создававшая этим местам дурную славу. Поэтому дежурить на этой стрелке соглашались только самые отчаянные стрелочники, причем за вдвое большее жалование.